Хроники 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники 20 век.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в эфире программа «Хроники». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня публицист, политолог Дмитрий Дробницкий. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Можно прямо с новостей начинать. Тут сегодня уже успели обвинить Главное разведывательное управление Российской Федерации в том, что она причастна к скандалу с вот этими документами от Демократической партии, которые попали сейчас в сеть. И там шумят в Соединенных Штатах Америки и поговаривают о том, что здесь явно прослеживается рука Москвы. И вот это вот хакеры от Fancy Bear, которые к этому как бы причастны, они явно связаны с Москвой, с ГРУ в частности. И вот грех не вспомнить в этой связи то, что происходило еще в 70-е годы, Уотергейтский скандал, и как будто бы прямые параллели. Потому что та же Демократическая партия там...
Нет, Никсон все-таки республиканец.
Нет, подождите. Документы-то откуда исчезали? И фотографировались. Опять же, в штабе Демократической партии.
Делалось это, так сказать, только администрацией Никсона республиканской. И тогда, так сказать, КГБ, СССР никто не обвинял в причастности.
Вот.
Разница тут есть, как бы, определенная.
И хочется понять, чем отличается Уотергейт, например, от того, что происходит сейчас.
Ну, во-первых, Уотергейт все-таки отличается тем, что он задел на втором сроке уже. Ну, началось все, конечно, во время переизбрания, но он все-таки на втором сроке задел президента действующего Ричарда Никсона. И в этом смысле это было такое очень-очень громкое дело. И, кстати говоря, в то же время были примерно рассекречены так называемые бумаги Пентагона, Pentagon Papers. Вот, за рассекречивание которых, вообще говоря, с одной стороны, некоторые источники поплатились там определенными сроками тюремными, но с другой стороны, журналисты, которые достали все это дело и опубликовали, они удостоились Пулитцеровской премии. Так что, может быть, сразу Пулитцеровскую премию ГРУ вручать, я не знаю. Но...
Позже чуть к этому вернемся.
Но что касается Уотергейтского скандала, конечно, это... Но, в общем-то, хрестоматийный случай того, как злоупотребление властью могут в демократическом обществе при наличии все-таки политической конкуренции, я это имею в виду под демократическим обществом, привести к тому, что один из, в общем-то, самых успешных, наверное, американских президентов во всех смыслах слова, и во внутренней политике, и во внешней, в общем-то, может быть отправлен в отставку с позором. И чуть было не подвергся судебному преследованию.
Ну там чуть-чуть бы и был бы импичмент, да, который влёг бы автоматически уже и судебное преследование.
Автоматически влёг бы, да, уголовное преследование. Уголовное преследование бы влёг. То есть фактически в тот же день, когда вице-президент Форд, значит, соответственно, вступил в должность президента, он в тот же момент подписал Никсону амнистию, да, помилование. И в этом смысле... Никсон избежал, так сказать, уголовного преследования.
Я вот искренне пытаюсь понять, почему сейчас никто не указывает перстом в сторону республиканцев, того же Дональда Трампа, почему сейчас обвиняют, например, ГРУ, Москву, кого угодно, но только не своих политических конкурентов.
Ну, я бы даже задал другой вопрос, а почему никто, собственно говоря, не упрекает Хиллари Клинтон и, так сказать, весь Демократический национальный комитет в том, что они фактически, ну, судя по документам, просто-напросто нечестно играли против Сандерса, причем...
Сливали его, да, откровенно.
Причем грубо нечестно, вот, да. Ну, я думаю, что, во-первых, для таких заявлений... требуется серьезное основание, а мы все-таки далеко, и на Россию все как бы привыкли валить. В этом смысле это очень простая такая вещь. Знаете, обвиним Москву. Трампа, им кажется, обвинить гораздо легче именно через связи с Москвой, что это кандидат Кремля, что этому человеку помогает Путин лично, наверное, да, так сказать, страшные правительственные хакеры. Теперь уже вот оказывается, что Wikileaks на побегушках у Главного разведывательного управления. То есть всякого рода такие вещи. При этом люди не очень понимают, там вот настолько много голосов звучит, что люди не очень понимают, в какую ловушку они идут. Потому что Дональд Трамп, вот это нужно понимать об этом кандидате. Почему, кстати, на него наезды-то, в общем, не очень работают. Он кажется, что человек, который говорит, что ему придет в голову. На самом деле, это очень четко рассчитывающий все свои шаги человек. Он пишет в Твиттере, что и потом сказал на выступлении, что «Россия, если вы меня слышите, найдите вот эти 30 тысяч емейлов, которые Клинтон стерла, и передайте их ФБР». Тут немедленно началась кампания по поводу того, что Трамп призывает Россию, да, Россию, в общем-то говоря, нарушить национальную безопасность Соединенных Штатов. В то время как об этих отсутствующих 30 тысячах имейлов все время говорилось, что эта переписка была стерта исключительно потому, что она была только личной, и никакие вопросы национальной безопасности не поднимал. То есть и таких ловушек там множество. Поэтому, вообще говоря, я думаю, что демократы со временем даже пожалеют, что они вообще говоря, раздули вот это.
Развернули скандал. Такую кампанию, привязывая Трампу к Москве, привязывая Москву к утечке данных от Хиллари Клинтон.
И так далее. Потому что очень много возникает здесь, так сказать, побочных продуктов. Вообще говоря, конечно, если бы они разобрались, ну, по-хорошему, между собой. Вот. Отчасти они пытались это сделать, да, на съезде, где Берни Сандерс выступил в поддержку Хиллари Клинтон и все такое прочее. Вот. Но на самом деле я думаю, что они раздувают очень-очень серьезный скандал. Разница с Уотергейтом, кстати, здесь состоит в том, что, в общем, пока что даже никаких подозрений в том, что вот Демократический национальный комитет там, или еще кто-то, да, нарушил какие-то серьезные, там, не знаю, законодательный, в общем, закон, да, Соединенных Штатов.
Демократические, да? Процедуры там.
Ну, демократические процедуры внутрипартийные же имелись в виду, понимаете?
То есть, это
немножко не то, да. Здесь только это возможно поднять некий иск в частном порядке, да, то есть гражданский иск, который потом может перейти и в уголовный, да, в случае, если что-то обнаружится в ходе разбирательства. Но для этого нужно заявление самого Берни Сандерс. А Берни поднял лапки кверху. Так что в этом смысле для Хиллари в очередной раз наступила вот эта вот, так сказать, полоса безнаказанности. В определенной степени Ричард Никсон, человек, который вот в 70-е годы и пострадал от Уотергейтского скандала, это человек, который, в общем-то, конечно, очень много сделал для своей страны, но в какой-то момент тоже почувствовал свою, не то чтобы безнаказанность, а то, что вот что нужно сделать для Америки и что важно для Америки, да, понимает только он. И про него ведь не зря, так сказать, это вот устойчивое выражение Шлезингера ходит о том, что это было имперское президентство, что он пытался, да, так сказать, быть, ну, хозяином всей
Америки. Чуть-чуть автократом. То есть,
ну, да.
Он лучше других понимал, что нужно сделать, если ради этого имеет смысл приступить к закону, чуть-чуть нарушить правила, то ничего страшного, в принципе, в этом нет.
Да, для Америки это только лучше. И за это, ну, и на этом, так сказать, и на этом пострадал.
Давайте разбирать, вот, собственно, скандал с Ричардом Никсоном, потому что хочется понять, тогда кто с кем боролся? А, демократы с республиканцами,
да.
Или президентская власть против там, законодательной власти?
Ну, и то, и другое. Причем, более того, здесь как бы и судебная власть тоже присутствовала, потому что... Ну, давайте начнем с самого начала, так расскажем.
Итак,
коротенько.
Июнь 1972 год.
Да, ну, сказать, на самом деле началось все гораздо раньше, в январе 1972 года, когда образовался комитет по переизбранию Ричарда Никсона. Значит, на второй срок. А, целый ряд высокопоставленных сотрудников ЦРУ, вот, прежде всего здесь называется Гордон Либби, ну, так сказать, считается вообще такой серый кардинал этого всего процесса, ну, вот, осужденный, кстати говоря, в ходе Уотергейтского скандала, и целый ряд других, значит, сотрудников, они организуют этот вот комитет, и у них у всех одна и та же идея. В общем-то, идея, не лишенная здравого смысла, что против Никсона, так сказать, плетутся определенные заговоры, и Никсона, конечно, хотят сбросить либералы, а либералы, конечно, были крайне недовольны Никсоном, вот, и что в демократической партии, скорее всего, будет, так сказать, такой либеральный переворот, то есть, если, скажем, все-таки вот на выборах 68-го года, где Никсон победил, там все-таки была вот эта вот конвенция, знаменитая в Чикаго, которая кончилась беспорядками, и все-таки более-менее пришел, так сказать, такой центрист, то ясно, что вот очень-очень скоро американская демократическая партия придет к либеральному перевороту, и Никсона пытаются осудить. Более того, понятно, что не было устойчивого большинства в Сенате и Палате представителей, и против Никсона, конечно, возможны различного рода действия. Вместе с тем, Никсону предстояло, он только еще подготовился, да, за первый срок, предстояло сделать очень много важных вещей, связанных и с либерализацией американского юга. Только-только наклевывалась разрядка с Советским Союзом, перезапуск отношений с Китаем.
Чем гордился Никсон?
Ну, безусловно. Да, так сказать, начались переговоры уже, так сказать, и действия первые по первые шаги по ближневосточному урегулированию и превращению Египта в союзника такого Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Но надо сказать, что и с Вьетнамом, так сказать, уже велись тайные переговоры. В представлении ЦРУ, ближайших советников Никсона, если сейчас это все начнет, вот эта вот вся либеральная тусовка обсуждать, все вот эти либералы, да, то все это накроется медным тазом, и ничего не произойдет, ничего не получится сделать.
Все испортит.
Да, значит, поэтому помимо других дел, которые, в общем-то, в принципе, были, намеченный этим самым комитетом по переизбранию, в частности, был составлен план по тому, чтобы начать проникать в демократическую партию, прослушивать их разговоры.
И смотреть, что они затевают.
Да, смотреть, что они затевают.
То есть это такая была активная оборона.
Ну, в общем, да. При этом, надо сказать, что не особенно законная. Вот. И что такое Watergate было, условно говоря? Watergate — это же был такой гостинично-офисный комплекс огромный, да, в Вашингтоне, в Колумбии, где располагалась штаб-квартира Демократической партии. Там, вот, значит, соответственно, и вот, значит, уже весной, да, проникают, значит, уже начинаются, так сказать, операции по проникновению, значит, целый ряд. И там формируются группы, так называемые, специальные, да, которые начинают проникать в штаб демократической партии в Уотергейте. А обнаружили совершенно случайно все это дело. Но, тем не менее, обнаружили и задержали целую группу, значит, соответственно, людей, которые...
Это вот та самая громкая история с фонариками, когда просто...
Да-да-да, ну там они назывались по-разному, это называлось дело о скотче, потому что клейкой лентой заклеивали вот эти вот собачки на дверях, так что они невозможно было их закрыть. Их снимали, они снова появлялись. На это обратил внимание простой охранник, вызвал ФБР, это все-таки федеральный округ Колумбия, там в основном ФБР. ФБР, значит, соответственно, арестовывает, нескольких людей, и над ними начинаются следственные действия.
Параллельно идет предвыборная кампания, в ходе
предвыборная
которой
кампания,
Никсон блестяще побеждает.
Да, предвыборная идет. Более того, надо сказать, что на самом деле пресса начинает уже подозревать ближайшее окружение Никсона в, так сказать, причастность к проникновению, так сказать, в этот комплекс Watergate, да, уже в 72-м году, но очень скоро переключается на предвыборную гонку. Эти выборы Никсон не просто выигрывает блестяще, это был просто тектоническая победа. Он взял все штаты, кроме Массачусетса и федерального округа Колумбия.
Разгром.
Разгром. Это просто разгром, да, разгром. При этом, в общем, то самое моральное, он называл молчаливым большинством, кстати, на которое Трамп сейчас ссылается, да, то самое молчаливое большинство, оно его полностью поддержало. Никсон, в общем, на коне, он указал либералам на их место, несмотря на то, что, в общем, Сенат и отчасти Палата представителей настроены против него, потому что чувствуют, что их власть ущемляется в определенной степени, потому что целый ряд операций, там вот в Индокитае, да, определенного рода переговоры с другими странами, контакты с Москвой очень многие, да, идут, в общем-то, в обход профильных комитетов Сената, да.
То есть он просто игнорирует законодателей и действует напрямую?
Фактически игнорирует, да, очень раздражительно относится, когда ему вставляют палки в колеса. И надо сказать, что, в общем, наверное, даже не столько сам Никсон, в конце концов, пришел к этому, сколько его ближайшее окружение. При этом интересная такая забавная вещь. В то время, несмотря на то, что формально Федеральное бюро расследования подчиняется Министерству юстиции, то есть, в общем-то, офису генерального прокурора США, но тогда ФБР, оно было гораздо более автономно. Mm-hmm. И ФБР ведет свое расследование, и, в общем, расследование ФБР все ближе и ближе подбирается к Никсону. И, в общем, приказать ему никто не может.
У нас бы мгновенно сказали, что это башни Кремля друг с другом борются. Ну, правда.
Ну, может быть, может быть. Просто понимаете, в чем дело? Ведь это все происходит на фоне еще и освещения, такое достаточно широкого освещения в прессе. Никсон переизбирается на второй срок, наступает 73-й год. Значит, уже к тому времени, в январе 73-го года, зачитан приговор, значит, соответственно, всем, кто проник в...
Все вот эти джентльмены, да, которых все, по личному поймали.
Да, всех шестерых, да. Они все, в общем-то, значит, сначала прошли, так сказать, большое жюри, потом быстро дело было передано в суд, тут же немедленно, значит, соответственно, был достаточно быстрый суд над ними, в присутствии присяжных, все, единогласный вердикт, виновны.
То есть, по сути, за полгода их судили.
Да, да, да. И это достаточно быстро было все сделано. При этом генеральный прокурор поначалу смотрит на все это дело и, в общем, конечно, не верит в то, что высокопоставленные члены администрации Никсона хоть как-то в этом участвуют. А тем не менее, по прошествии какого-то времени, уже после выборов, вдруг выясняется, что один из вот, пойманных с поличным и осужденных людей заявляет о том, что он врал на суде и лжесвидетельствовал. Они практически все давали показания. И возникает ощущение, что здесь нечто гораздо большее, чем, как поначалу его окрестили, так сказать, третьеразрядный политический скандальчик. Mm-hmm. И выясняется, что, скорее всего, причастно ЦРУ к этому всему делу, потому что, в общем, на ФБР воздействие было очень невелико, а ФБР как раз наоборот занималось расследованием этого дела. Возникают трения в самой администрации Никсона. Выясняется, что вот Никсон проводит целый ряд увольнений в своем ближайшем окружении, которые теперь уже люди начинают, в общем-то, оценивать как, ну, скажем так, как попытку дистанцироваться от того, что произошло в Уотергейте. Да?
То есть это запахло жареным?
Запахло жареным очень серьезно. Это начинает вызывать действительно очень серьезные возражения. И начинается расследование, собственно говоря, а что произошло на судебном процессе, на первоначальном, такого, что люди были вынуждены, вообще говоря, во вред себе, потому что они взяли на себя вину, получили большие сроки, что они вынуждены были лжесвидетельствовать. Выяснилось, что там и свидетели, которые как бы не осуждались, да, так сказать, лжесвидетельствовали. Выяснилось причастность, в частности, Либи к этому делу, да, вот это, я говорю, уже серый кардинал ЦРУшник. И тут в какой-то момент уже Сенат подключается к этому делу, начинаются слушания в Сенате. А при этом Никсон продолжает делать вид, что он не имеет к этому никакого отношения, что, в общем, это все. Он даже, в общем, в принципе, способствует тому, что на расследование конкретного Уотергейтского скандала назначается спецпрокурор по фамилии Кокс. А что спецпрокурор — это такая должность, которая не подчиняется генеральному прокурору в вопросах данного расследования. Это вот, кстати, то, что просили назначить спецпрокурора на дело Клинтон, угу, чтобы он курировал расследование ФБР.
И вот был независим абсолютно.
Да, да, и он абсолютно независимый вот в этом случае. Он был назначен такой человек. Я думаю, в какой-то момент Никсон делает очень нехорошее телодвижение и пытается снять Кокса. Ему это удается буквально-таки после целой череды отставок. Генеральный прокурор подает в отставку. Подают целый ряд высокопоставленных чиновников Министерства юстиции в отставке. На должность спецпрокурора наконец назначается вроде как лояльный Никсону человек по фамилии Яворский, вот, который, как только заглянул, значит, в материалы дела, понимает, что дело здесь нечисто, и тоже начинает действовать совершенно независимо. Начинается слушание в Сенате, и вот тут происходит самый, что называется, драматический поворот. Все еще, вся Америка еще думает, что нити этого заговора, безусловно, ведут в ЦРУ. Даже начинают в связи с этим вспоминать убийство Кеннеди, и одного, и второго, кстати, да, как бы один в 63-м, второй в 68-м. Но никто не думает, что всенародный любимец, вообще говоря, причастен к этому грязному делу.
Все думают, что любимцем понимается Никсон,
да, который триумфально переизбрался на второй срок в 72-м
году. Вот эти события, они развиваются уже постепенно. Я так понимаю, что 73-й год — это вот такая вялотекущая работа.
Да, да, это вялотекущая совершенно верно работа. Но в определенный момент вдруг... Значит, еще раз, да, все это началось весной, да, вот, значит, 72-го года, а Никсон вынужден был уйти в отставку в августе 74-го. То есть это все развивается больше 2 лет. И все вот это время, надо сказать, что с 72-го по 74-й, это ведь год, ну, просто невероятных успехов Никсона. Сначала переизбрание триумфальное, потом успехи на международной арене, да, так сказать, успехи, в общем-то, и во внутренней экономике, обуздание инфляции определенно. И в общем, Никсон действительно всенародно любимый президент. Никто не думает, что эта грязь вообще могла к нему прилипнуть. Но в этот момент в ходе слушаний в Сенате вдруг всплывает факт, который переворачивает все это дело в очередной раз с ног на голову. И выясняется, что один из людей, который свидетельствовал перед специальной комиссией Сената, заявляет, что вообще говоря, разговоры, включая все внутренние разговоры в Белом доме и даже в так называемом старом здании исполнительной власти.
И в овальном
кабинете. Ну, овальный кабинет все-таки в Белом доме находится. Там есть еще вот раньше, где бывший офис вице-президента был, но оно всегда называлось... Там была какая-то военная академия, руководство флотом, а потом, ну, вообще, как бы здание теперь называется старое... Old Executive Building оно называется, старое здание исполнительной власти. Что там, вообще говоря, все разговоры внутренние для... последующие, я не знаю, оценки, последующих раздумий или что еще для чего, в администрации Никсона, вообще говоря, записываются. Значит, соответственно, спецпрокурор Яворский, комиссия Сената, ФБР, лично, так сказать, замдиректора ФБР, немедленно требуют, значит, соответственно, передачи всех этих записей за вообще за вот период, значит, с... там, по-моему, чуть ли не 71-го года и по нынешний момент, всех передачи их, да, этим четырем заинтересованным сторонам.
Разброд и шатание. У нас проблема решилась элементарно. Просто сказали, да нет никаких записей. Вам вообще показалось?
Нет, уже все... Да, надо сказать, что в тот момент, когда это все дело было сказано, уже потихонечку, когда началась, вот, так сказать, Сенат начинает свои слушания, тогда уже потихоньку начинает подтягиваться телевидение. А часть заседаний даже транслируется в прямом эфире. То есть это становится уже, так сказать, таким шоу. Вот шоу, да, в определенной степени. Ну вот знаете, как у нас в прямом эфире там в свое время транслировались. Там,
заседания Государственной Думы, наше любимое развлечение.
Да, 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 да. Началось это еще, по-моему, со съезда народных депутатов, да, СССР. Да, да, да. Вот было такое дело. Ну вот и тут, значит, один из... Ну, надо сказать, что вот просто посмотрите в Ютьюбе, люди, особенно знающие английский язык, просто посмотрите, как поджаривали... директора ФБР на специальной комиссии Конгресса, посвященной вот этими самыми расследованиям по поводу клинтоновских e-mail'ов, имеется в виду тех, которые у него дома хранились.
Это из свеженького, да?
Да, из свеженького. Просто посмотрите, как там поджаривают госчиновников. То есть все-таки вот наличие у Конгресса власти расследовать дела власти власти исполнительной, вот, это как бы очень серьезная, так сказать, такая вещь, против которой очень сложно переть. И вдруг один из них свидетельствует, что такие записи есть. И вот все просто, кто участвует в этом деле, спецпрокурор, генеральный прокурор ФБР и, соответственно, комиссия Сената требуют немедленно опубликовать эти записи. И тут Никсон говорит, нет, не отдам. И ссылается при этом на так называемые полномочия исполнительной власти, привилегии исполнительной власти, что они у него тоже есть, ну, как есть у любой другой власти. И дело доходит до Верховного суда достаточно быстро. В результате в Верховном суде дело называлось «Соединенные Штаты против Никсона». Ни много ни мало. Верховный суд...
Страна против президента.
Да, постановляет, что записи должны быть в полном объеме переданы всем заинтересованным сторонам.
Публицист-политолог Дмитрий Дробницкий сегодня с нами. Вспоминаем Уотергейтский скандал на фоне утечек из Демократической партии в этом году, да и не только в этом. Ну а сейчас новости, после которых вернемся, продолжим.
Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
В эфире программа «Хроники». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня публицист-политолог Дмитрий Дробницкий. Вспоминаем Уотергейтский скандал в Соединенных Штатах Америки. На всякий случай просто подсказываю нашим слушателям, чтобы не было никакой путаницы. Сейчас мы перешли к тому, как отстраняли фактически уже Никсона. Это вот 74-й год слушания.
74-й год,
да. Слушание в Сенате. Когда уже...
Ну, не
Верховный,
слушания,
Верховный всегда, суд, да, да, уже. Все.
Вот, но надо сказать, что Верховный суд, еще раз, он вынес постановление по поводу того, что вот эти вот магнитофонные записи бесед в Белом доме и в других, значит, соответственно, административных помещениях, которые велись, в общем, президентом, да, как бы президентской администрацией для внутреннего пользования, они должны быть предоставлены заинтересованным лицам. А именно, значит, специальной комиссии Сената, офису генерального прокурора, специальному прокурору по Уотергейтскому делу и, значит, соответственно, Федеральному бюро расследований, которое помогало в проведении расследований. Но это произошло уже в июле, это решение состоялось. До этого времени, надо сказать, что спецпрокурор и ФБР, в общем-то, не дремали. И 1 марта 1974 года состоялось решение, значит, и где так называемое большое жюри, это еще, так сказать, досудебное разбирательство, когда большое жюри присяжных решает вообще привлекать или не привлекать кого бы то ни было к уголовной ответственности. Mm-hmm. Вот, это есть специальное такое вот разбирательство, и в серьезных делах обычно все-таки всегда стараются, чтобы решало большое жюри.
То есть это еще не виновен, не виновен,
да, это, а просто да,
судим,
это,
не судим.
Судим, не судим, да. Это, там присяжные все-таки избираются на определенный срок, вот, это тоже представители народа, но они, в отличие от присяжных, которые сидят, молчат, только потом выносят вердикт, могут задавать вопросы. Может быть, может не быть перекрестных вопросов. Кроме всего прочего, так сказать, присяжным, в общем, доступна вся информация, которая только есть по делу. Если в обычном суде присяжных какие-то улики или доказательства могут быть сочтены недопустимыми, да, и исключены из дела, чтобы присяжные не были настроены, так сказать, предубежденно по отношению к кому-то, большое жюри имеет гораздо более серьезные полномочия, но его решение предварительно, просто начинать ли преследование. И вот 1 марта большое жюри принимает решение в отношении так называемой Уотергейтской семерки. Это ближайшие буквально люди к Никсону. Конечно, это не вице-президент, вот, и не так сказать, какой-нибудь там помощник по национальной безопасности, но это люди, в общем, конфиденты Никсона, и это прекрасно знает пресса, которая к тому времени уже развернула свое расследование вовсю.
То есть снаряды уже ложатся кучно.
Да, уже ложатся очень близко. Более того, в материалах этого большого жюри появляется, так сказать, соответственно, такого рода определение. Еще пока не обвиненный заговорщик. Позже стало понятно, что речь шла о Ричарде Никсоне. То есть большое жюри уже знало о том, что Никсон, вообще говоря, виновен, и его надо привлекать к ответственности. Это уже стало известно потом. Но, вообще говоря, поскольку президента можно привлечь к уголовной ответственности только после импичмента, то есть только после отстранения от должности, значит, большое жюри закодировало таким вот образом Ричарда Никсона.
Намек понятен для
Намек
всех.
Понятен, но не придерешься, да, так сказать. Вот все-таки, то есть, мол, назван non-indicted core conspirator, то есть человек, участвующий в заговоре, который не будет осужден. Следом идет борьба, да, как я уже говорил, о том, опубликовывать ли все-таки записи или не опубликовывать эти записи. И тут уже, так сказать, возбуждается общественность, по всей стране проходят акции протеста. И, в общем, нация, которая носила плакаты «Nixon the one», у нас вот можно перевести на русский язык, если не «Никсон, то кто?». Вот буквально так в 1972 году. Теперь ходят с плакатами, значит, соответственно, дайте нам прослушать эти записи. Если быть точнее, release the tapes. И, в общем, через там месяцы буквально это сменится плакатами Никсона в отставку. Дело доходит до большого, до Верховного суда Соединенных Штатов, который в августе, уже в начале августа принимает решение, что эти записи нужны. Нет, пардон, это конец июля решение суда. Какое-то время еще Никсон сопротивляется, после чего записи публикуются и начинают публиковаться.
И в этих записях,
и в этих записях там да. чего только не было. На самом деле, помимо того, что совершенно очевидно, что и Ричард Никсон, и кстати говоря, к тому времени вице-президент Спиро Агню был вынужден уйти в отставку. Поскольку шло расследование Уотергейтского скандала, его зацепило буквально-таки мимоходом, но в результате этого вскрылись его не очень лицеприятные дела, которые он проворачивал, еще будучи губернатором Мэриленда. Значит, Ричард Никсон вынужден ввести в действие 25-ю поправку, заменить вице-президента. Им становится Джеральд Форд. Да, неизбранный, который потом станет неизбранным президентом, да, после сразу, как Никсон идет в отставку. Значит, вообще ситуация становится все хуже и хуже. Никсон произносит свою знаменитейшую фразу «I am not a crook», «Я вам не мошенник», указывая пальцем, значит, в телевизионную камеру. Но ему уже просто никто не верит. Как только были опубликованы записи, больше всего общественность потрясло не то, что он пытался воздействовать как-то на выборы или пытался каким-то образом прослушать своих конкурентов, не то, что он даже препятствовал правосудию. Больше всего на общественность произвело впечатление, с каким, в общем, пренебрежением Никсон и его ближайшее окружение говорит о Конгрессе, о суде, о политиканах всех прочих, и как он говорит о том, что вот только я и вы, так сказать, мои ближайшие друзья, мы вообще только знаем, что нужно делать Америке. А вот эти все, это вот все.
Негодяи.
Негодяи. И вообще, и все то молчаливое большинство, которое было за Никсона горой, вдруг понимает, что их, в общем, лидер не очень-то их уважает, не очень-то, собственно говоря, является их голосом. В этом смысле. Хотя, в общем, он делал-то все, как они, наверное, и хотели. Да, и в мире стало поспокойнее, и в стране получше экономически. Но вырисовывается картина совершенно взорвавшегося политика. И в этом смысле в истории останется навсегда два Никсона. Один успешный, безусловно, один из самых успешных американских президентов, один из самых, можно сказать, деятельных консерваторов в американской политике 20 века. Человек, который, в общем, сумел действительно действовать, будучи, хотя системным политиком, но действовать совершенно антиэстеблишментно, смог обратиться напрямую к народу и получить от него власть, и, в общем-то, воспользоваться этой властью достаточно мудро. И человек, который, конечно, превысил полномочия, человек, который препятствовал правосудию, и человек, которого с позором отправили в отставку.
Спустя годы тот же человек будет плакать в телевизионную камеру, да. Извиняясь перед американцами за то, что он сделал.
Совершенно верно. И, в общем, на самом деле тут у Никсона пропадает вообще все, какие бы то ни было шансы на том, чтобы не быть подвергнутым импичменту. Потому что после опубликования этих записей, несмотря на то, что они, в общем, обличали его как человека, который участвует, ну и тут уже ясно, что же было решение большого жюри, что там был один человек, которого просто нельзя осудить, которого мы просто не называем. Имя человека, которого нельзя называть, да, как, вот,
да.
как в Гарри Поттере. Да, вот. Но и уже понятно, что у него буквально перед ним уже маячит судебное разбирательство и, может быть, даже тюремная камера. К нему приходят несколько лидеров республиканцев, которые говорят, завтра очередное заседание Конгресса, Сенат уже подавляющим большинством принял постановление об импичменте. Все, завтра вы не президент, и в общем, вы отправитесь в камеру, потому что все настроены очень-очень серьезно.
Беги, Ричард.
Да, беги. Ричард, беги, есть предложение. Вот есть Джеральд Форд, мы ему как бы вполне, так сказать, доверяем. Давай сейчас подберем ему вице-президента, все очень быстро решим, ты подписываешь, значит, соответственно, прошение об отставке. Прошение об отставке, ну, оно есть, это известное, так сказать, изображение, буквально, так сказать, две строчки, отпечатанные на печатной машинке, на бланке, значит, соответственно, Белого дома, размашистая почерк, значит, подпись Ричарда Никсона, и вот, значит, соответственно, август 1974 года Ричард Никсон, да, тут же совершенно вступив, как только принял клятву, первое, что сделал Джеральд Форд, подписал помилование
Ричарду Никсону.
Ричард Никсон отправляется на заслуженный, или, так сказать, на не очень заслуженный отдых, и Америкой какое-то время управляет, это единственный вообще такой период в истории Соединенных Штатов, когда до избрания Джимми Картера уже позже, да, в 76-м году, страной управляет два неизбранных человека. Это Джеральд Форд, неизбранный вице-президент. Он даже не был избран вице-президентом, его назначили позже. И назначенный, значит, с Джеральдом Фордом Нельсон Рокфеллер, которого тоже никто не избирал. И вот два года правит вот эта пара. Беспрецедентная вообще, конечно, история в Соединенных Штатах. И она, конечно, оставила очень глубокий шрам в американской истории. И поэтому каждый раз, когда вот близко дело придвигается к каким-то грязным делам в Белом доме, вспоминают именно Уотергейтский скандал. Потому что это было, вообще, в принципе, это был единственный случай, когда ввиду угрозы импичмента президент Соединенных Штатов подал в отставку, когда дело зашло так далеко. Вот, это во-первых, да. А во-вторых, все-таки это действительно пример того, как, несмотря на чрезвычайную удачливость и успешность, надо сказать, что помимо того, что он был успешен, он был чрезвычайно удачлив, ему досталась с рук на руки программа «Аполлон», и, в общем, он снял с нее все сливки. Но он же ее и закрыл, так сказать, спасая американскую систему от многомиллиардных расходов, дальнейших по космической гонке с Советским Союзом. Он человек, которому, в общем-то, в принципе, да, достались определенные наметки от Линдона Джонсона по либерализации Юга. Но если Линдон Джонсон только их декларировал, Никсон смог провести дальнейшие преобразования, чем, кстати говоря, и обеспечил себе победу, потому что он полностью победил южных демократов. Южные демократы становятся просто деморализованной силой, которая со временем перестанет существовать. И в этом смысле это человек, достижение которого сложно переоценить, но одновременно еще и человек, который настолько переоценил себя, что Конгресс, судебная власть, пресса, которая сыграла, конечно, огромную роль во всем этом деле, просто бросилась спасать американскую политическую систему от него, американскую демократию, и в конце концов даже такого сильного лидера им удалось свалить.
Слишком близко подлетел к солнцу, как-то так получается.
Ну, получается, что так.
Сейчас уже переходим к вопросам, я буду постепенно подключать аудиторию. Напомню, с нами сегодня Дмитрий Драбницкий, публицист, политолог. Телефон прямого эфира 84957373948. Начну со своих вопросов, потому что важно понять, а был ли какой-то мозговой центр, который принимал решение, а вообще раскручивать этот скандал или нет? Ну, потому что на весах-то было очень много. На весах доверие ко всей политической системе. На весах скандалище, которые, ну, последствия которого абсолютно непонятны были на тот момент.
Ну, то есть был ли некий, не так сказать, некий комитет теневой, да, который принимал решение?
Да.
Знаете, это была вот тема все-таки Уотергейтского скандала была, наверное, одной из первых, которой я стал заниматься американистикой. И поначалу у меня сложилось такое впечатление, что была такая группа вокруг Уолтера Мондейла, который пытался, так сказать, переизбраться. Но влияние Мондейла настолько было незначительным, и максимум, что он смог на этом выиграть, это сделать переворот демократической партии. И с того самого момента демократическая партия начала двигаться влево сильно. Mm-hmm. Поэтому, в общем, он, конечно, получил определенные дивиденды с этого дела, но ясно, что вот видно просто по первым этапам скандала, что никто вообще никогда даже не думал довести дело до такого позора.
Сливы в прессу.
Ну, понимаете, как сливы в прессу. Сливы в прессу появились тогда, когда ЦРУ почувствовал, что на них давит ФБР. Тогда появился, так сказать, знаменитый Малкольм Фелд по прозвищу «Глубокая глотка». Кстати, неизвестно, он же через многие десятки лет же потом, так сказать, уже будучи старикашкой на пенсии, его нашло, по-моему, «Нью-Йорк Таймс», да, взяло у него интервью. Был такой агент под названием «Глубокая глотка», вот якобы действительно существующий человек. По мне так кажется, что просто ФБР, почувствовав, что на них осуществляется давление другой спецслужбы, воспользовался четвертой властью как определенным рычагом. То есть это было очень распределенное, такая, там не было никакого единого центра. Каждый пытался как мог, да, так сказать, спасать определенные ему конституции место под солнцем, вот, и в результате все сошлось к тому, что виновен Никс.
Ну, ключевое, просто каждый боролся не за единую американскую политическую систему, а скорее боролся за...
Ну, за свою ее часть, ведь Конгресс боролся, конечно, за то, чтобы он спасал сам себя.
Каждый сам за себя, но при этом вся система благодаря этому устояла.
Ну, это и называется демократия, когда каждый сам за себя, а система работает, понимаете?
Сейчас же переходим к вопросам. Ну что, Александр Фельдман пишет, освещался ли Уотергейтский скандал в советской прессе? Если да, то как? И как воспринималось это наша элита? Ведь в конце концов вся партийная власть так или иначе, но была под колпаком у Комитета государственной безопасности. И если на Западе это было наказано, то у нас, сами понимаете.
Значит, тут сложно сказать. Дело все в том, что в Советском Союзе кто у кого был под колпаком, был ли, так сказать, партийная верхушка под колпаком у КГБ, или КГБ было под колпаком у Комитета партийного контроля, который имел самые, кстати говоря, защищенные кабинеты на Лубянке, это большой вопрос. Значит, в советской прессе, безусловно, Уотергейтский скандал обсуждался, но уже, так сказать, на заключительном этапе. Вот. Никсон воспринимался как в разные периоды по-разному, но, так сказать, в общем и целом, все-таки человек приезжал в Москву, целовался с Леонидом Ильичем засос. Человек был исключительно позитивный в этом отношении, да, но вот его отставка, в общем, в принципе, действительно, его Уотергейтский скандал, этому и правда, и известие, насколько я знаю, посвящали большие передовицы и рассказывали, ну, достаточно достоверную историю обо всем этом.
7373-94... Сорвался звонок, ничего, бывает, хорошо, тогда обращаемся к сообщениям. Напомните, Вьетнамская война закончилась при Никсоне?
Да, при Никсоне именно она и закончилась. Именно в 1974 году он успел все-таки вывести, так сказать, американские войска, да.
Это ему вспоминают как заслугу или как все-таки поражение?
Это смотря кто, понимаете, в чем дело? Дело в том, что либералы, например, говорят о том, что Никсон двигался недостаточно быстро к миру во Вьетнаме. А консерваторы говорят, что, вообще говоря, можно было Южный Вьетнам и не отдавать. Некоторые консерваторы, не все, конечно, но, во всяком случае, люди такого наиболее, знаете, неоконсервативного настроя. Но Никсон, ведь почему он смог так хорошо, в общем, выступить на выборах и почему так политически был успешен? Он нашел некую среднюю линию. Он вышел на выборы 68-го года, и он сказал, что война, безусловно, должна быть закончена. Вот только вот эти вот все вот, без вот этих всяких либеральных, все пропало, да?
Да?
Мы достойно выйдем из этой войны. И, в общем, он предпринял все усилия для того, чтобы достойно выйти из этой войны. Он действительно проводил так называемую вьетнамизацию войны, то есть обучал местную армию и так далее и тому подобное. Но в конечном счете он даже под давлением, так сказать, Южного Вьетнама начал камбоджийскую военную операцию, чтобы перебомбить, так сказать, всякие там вот эти вот тропы Хо Ши Мина. Но в конечном счете, конечно, этот человек, который реально обеспечил не бегство, но вывод американской армии из Вьетнама, да.
Пимп как раз вспоминает, когда Никсон приехал к нам, снесли все пивные палатки, 8 штук, на улице Вавилова. Кинотеатр «Авангард» на тогдашней Калужской площади и дома перед Боровицкими воротами. За что ему отдельное спасибо от Пимпа. Вот такие воспоминания нашей аудитории о Ричарде Никсоне. 7-3, 7-3.
Ну, это надо сказать, что американский президент, который все-таки показывался в прямом эфире, впервые просто по советскому телевидению из Москвы. То есть
его привечали здесь люди.
Ну, конечно, ну, что, так, это переговоры такого уровня, переговоры такого уровня вообще начал только Никсон, конечно. До этого такого рода переговоры шли только во время Второй мировой войны.
Что-то отдаленно похожее на Уотергейт еще потом случалось в истории Соединенных Штатов?
Ну, знаете, гейтов с тех пор, знаете, гейты, да?
Гейтами называли, что да, только да, называли, да, это да, я да, понимаю. Да, да. Вот.
Нет, вы знаете, так сказать, даже отдаленно близкого, так сказать, ничего нет. Клинтон почти подвергся импичменту, да, потому что Палата представителей... А он не за Монику, еще раз, не за минет в овальном кабинете, так сказать, пытались осудить Билла Клинтона. Билла Клинтона осудили за то же, за что собирались осудить Ричарда Никсона, за препятствие правосудию и превышение полномочий. Да, пытался скрыть он свою, так сказать, интрижку в Белом доме, но при этом превысил полномочия и препятствовал правосудию. И за это был повернут импичмент в Палате представителей, в Сенате не хватило несколько голосов. Но по масштабу скандала и по количеству просто осужденных, Уотергейтский скандал, это вот просто беспрецедентное событие.
7-3, 7-3, 94-8, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Вот
здравствуйте.
Приезд Никсона сыграл на моей последующей жизни, семейной, может быть, даже. Я
Ух
жил
ты.
Напротив, на Ленинском, напротив ресторана «Гаванна», и у меня было назначено свидание возле ресторана «Гаванна». Я пришел, переоделся, ну, естественно, тогда мобильных телефонов не было, и я собрался... Через дворы пошел, и вдруг стоят солдаты. Солдаты стояли не на тротуарах, а за домами прям. И никого не пускали. Через каждые 20-30 метров стояли солдаты. а то несколько...
Свидание людей... у вас сорвалось, я правильно понял?
Да, но дело в том, что до этого всегда выгоняли людей, наоборот, с флагами, кричали, приехал, там поздравляли, с институтов людей, с работы снимали. А здесь никого не было, пустынные улицы совершенно. Я уж не знаю, от Внукова это было, но, по крайней мере, Ленинский проспект был полностью огорожен за домами солдатами.
Мы главное просто не выяснили. Вы благодарны за это Никсону до сих пор? Да?
Не знаю, сейчас не знаю.
Ну, кто его знает, да, кто его знает?
Как бы оно выросло?
Да, как бы оно сложилось бы или нет, да, но, конечно, к визиту Никсона готовились действительно очень серьезно. Правда, единственное, что я могу сказать, что ведь, по сути дела, это был, ну, первый визит, так сказать, такой полноценный в Советский Союз. Просто наш слушатель, наверное, все-таки немножко у него в голове перепуталось. Это после этого стали выгонять на улице школьники с флажками и все прочее. А тогда просто даже не знали, как себя вести. Поэтому и сносили все подряд. Чистили улицы от людей, пивных ларьков и всего прочего.
Да, на то есть, всякий как случай.
Бы, никто ведь не приезжал, американский президент, до этого, так сказать, в Москву именно с таким визитом в мирное время. Вот не было такого.
Почему казус Клинтона так и не перерос в Уотергейт, интересуется Александр. А я бы вот все-таки вернул в сегодняшний день. И может ли казус Клинтон... не Клинтона, а того мужика-президента, а кандидата Хиллари, перерасти во что-то похожее?
Вы знаете, может, и я думаю, что это как раз один из вариантов дальнейшего развития событий в случае, если Клинтон станет президентом.
Ей припомнят.
Ей, во-первых, припомнят, а во-вторых, Уотергейт нам показывает, что некоторые расследования, они продолжаются и после избрания или переизбрания. То есть не все так просто, что требуется время для того, чтобы накопились данные, требуется время, чтобы кто-то осмелел. Ведь, понимаете, первоначальную шестерку, так сказать, взломщиков-то посадили, но вот судья Сирика, который, так сказать, вел постоянно эти дела, связанные с Уотергейтом, и, кстати, стал человеком года по версии Time, там чуть ли не дважды, если я не ошибаюсь, он же, в общем, специально, почувствовав неладное, никак не может это доказать, и все-таки судья — это арбитр, он им закатал такие сроки, что они просто со временем, под давлением, в общем, своего неприглядного будущего, вынуждены были начать давать новые показания, в частности, о том, что была ложь под присягой, что были более высокопоставленные люди, которые им приказывали.
Сделка со следствием?
Конечно. Конечно, конечно. И надо сказать, что для этого всегда требуется время. Может быть, все это дело и уляжется, да, а может быть и нет, потому что все-таки, видите, ситуация-то какая? Ведь тогда же, что такое Уотергейт? Уотергейт — это, вот давайте вот так вот серьезно говорить, mm-hmm. это Никсон бы почти наверняка избежал бы импичмента, если бы не его привычка записывать все на магнитофонную ленту. Если бы не требования этих самых, и если бы он вдруг с дуру не решил стереть какие-то там еще минуты, в которых там опять же его обвинили как препятствие правосудию. Понимаете? Если бы там кто-нибудь из свидетелей вдруг не заговорил. Сейчас, когда все электронное, ничего навсегда стереть невозможно. Понимаете? То есть,
что всплывет, абсолютно непонятно.
Да, да, да. Это
вот
верно.
Эта неизвестность.
И вот эта неизвестность, она, конечно, говорит в пользу того, что даже если Клинтон станет президентом, и даже после того, как директор ЦРУ сказал, что мы не будем возбуждать никакого уголовного дела, это не значит, что это дело не всплывет когда-нибудь потом. Ведь сейчас, я как еще раз говорю, понимаете, уничтожить до конца электронный след невозможно.
Ну, получается, тогда при Никсоне истеблишмент боролся против него, ради своего собственного сохранения, а здесь, получается, борются как раз за Клинтон истеблишмент ради того, чтобы не допустить Трампа.
Да, но понимаете, ведь все-таки очень много оппозиционных сил. Ведь кто такие, ну, например, руководство республиканской партии сегодня, эти молодые люди, допустим, тот же Пол Райан? Это, в общем-то, бунтовщики из чайной партии. Кто такой там Тед Круз, кто такой, так сказать, Рэнд Пол и так далее. Это люди, которые сейчас очень уважаемые люди в республиканской партии, которые, в общем, уже вытеснили старый истеблишмент, и они не любят Бушей, но еще больше не любят Клинтонов. И в этом смысле то, что республиканцы могут в случае удачного... Ну, скажем, представим себе ситуацию, что Клинтон приходит к власти, вот просто вот сказка сказочная, да, приходит к власти А, и Б, Сенат становится демократическим, вот прямо в 2016 году.
Все рычаги управления у демократов.
Да, промежуточные выборы 2020 года, жесточайший откат назад, чайный, так сказать, полутрамповский, получайный Сенат, полутрампская, получайная палата представителей. Они тут же начнут раскапывать старые дела, которым срока давности, как известно, нет, потому что это национальная безопасность. И вот тут возможно все. То есть живем мы с вами в не менее интересное время, чем начало 70-х, да.
Получается, лихо все это закручивается. Ну что, будем наблюдать внимательно за тем, как развивается нынешний скандал через призму того Уотергейтского, о котором мы сегодня говорили с публицистом и политологом Дмитрием Дробницким. Спасибо большое, Дмитрий.
Спасибо вам.
Да, приходите еще.